Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. Декабря 1939 года, на год позже действительной даты, но так уж сложилось, он праздновал свое 60-летие. На следующий день, опять же с запозданием, в Москву пришла телеграмма из Берлина.
Господину Иосифу Сталину, Москва. Ко дню вашего 60-летия прошу вас принять мои самые искренние поздравления. С этим я связываю свои наилучшие пожелания. Желаю доброго здоровья вам лично, а также счастливого будущего народам дружественного Советского Союза. Адольф Гитлер.
Было и еще одно берлинское поздравление.
Памятуя об исторических часах в Кремле, положивших начало историческому повороту в отношениях между обоими великими народами и тем самым создавших основу для длительной дружбы между ними, прошу вас принять ко дню вашего 60-летия мои самые теплые поздравления. Иоахим фон Риббентроп, министр иностранных дел.
Через пару дней юбиляр начал отвечать поздравителям.
Главе германского государства господину Адольфу Гитлеру, Берлин. Прошу вас принять мою признательность за поздравления и благодарность за ваши добрые пожелания в отношении народов Советского Союза.
Ответ Риббентропу, с которым он с августа, когда подписывали советско-германский договор о ненападении, был знаком лично, этот ответ звучал сердечнее.
Благодарю вас, господин министр, за поздравления. Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной. Иосиф Сталин.
Имел в виду, упомянув про кровь. Уж не первую же мировую, конечно. Может быть, военные операции по уничтожению Польши? Или то, что одна из жертв советско-германской дружбы образца 1939 года описала так?
Декабрь 1939 года. Нас было 28 мужчин и 3 женщины. Все лица от страха казались застывшими. Мы стояли и смотрели на железнодорожный мост, который разделял занятую немцами Польшу и ее часть, оккупированную русскими. Через мост к нам медленными шажками направлялся военный. Когда он подошел ближе, я разглядела эсэсовскую фуражку. Офицер НКВД и эсэсовец приветствовали друг друга, приложив руку к козырьку. Из узкой светло-коричневой сумки офицер НКВД вытащил список и стал называть фамилии. В этот момент от нашей группы отделились трое, бросились к НКВДисту и стали что-то взволнованно ему объяснять. Рядом со мной кто-то прошептал: «Отказываются переходить мост». Один из трех был еврей-иммигрант из Венгрии, двое других – немцы, учитель по фамилии Кенник и молодой рабочий из Дрездена, который участвовал в вооруженной стычке с нацистами, бежал в Советскую Россию и заочно в Германии был приговорен к смертной казни. Конечно же, их троих погнали через мост.
В 1949-м это написала Маргарет Буберн-Нойман, еврейка, жена сгинувшего в СССР в 1937-м немецкого коммуниста. Саму ее тогда отправили в Карагандинский лагерь. Ну а в 1939-м, в процессе укрепления внезапно вспыхнувшей советско-нацистской дружбы, Маргарет возвратили ее родине, Германии, где гестапо определило ее немедля по принадлежности в концлагерь Равенсбрюк. Там она обрела свободу сопоставления качеств двух лагерно-политических режимов. «Сталин и Гитлер – близнецы-братья», – вопила Буберн-Нойман в своем равенсбрюкском бараке. Но не все ее соседелицы разделяли эту точку зрения. жен членов ЦК Чехословацкой компартии Антонина Запотоцкого и Юлиуса Фучика, уравнивание германского и советского вождей страшно возмущало. Они начинали плеваться, а Маргарет именовали не иначе, как еврейской шлюхой и проклятой троцкисткой. В 1989-м на излете советской власти партийная газета «Правда» сообщила, что таких, как Бубер-Нойман, немецких иммигрантов-антифашистов, после заключения пакта о ненападении с Германией было выдано гестапо на расправу около 4000 человек. В том же 1989-м, после полувека советского отрицания того, что подписанный Молотовым и Риббентропом договор имел приложенный к нему секретный дополнительный протокол о пределах сферы немецких интересов и разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе на случай ее территориально-политического переустройства. Вот в этом 89-м съезд народных депутатов СССР признал как существование этого документа, так и юридическую несостоятельность и недействительность его с момента подписания договора. Важная, на мой взгляд, цитата из этого постановления.
Съезд констатирует, что переговоры с Германией по секретным протоколам велись Сталином и Молотовым втайне от советского народа, ЦК ВКПБ и всей партии, Верховного Совета и правительства СССР. Эти протоколы были изъяты из процедур ратификации. Таким образом, решение об их подписании было по существу и по форме актом личной власти и никак не отражало волю советского народа, который не несет ответственности за этот сговор.
Прошло еще 20 лет, и отношение к этой личной власти в очередной раз изменилось. Люди из идеологической обслуги нового начальства заговорили о товарище Сталине как об эффективном менеджере, а о пакте Молотова-Риббентропа как о единственной, доступной тогда для Советского Союза, мере самообороны.
Что дал этот пакт? Во-первых, вопреки тому сценарию, который был разработан в Мюнхене и который иногда называют политикой умиротворения, термин не вполне корректный, потому что это была политика умиротворения на Западе и война на Востоке. Желание, чтобы Германия ввязалась в войну с Советским Союзом, а там посмотрим. Это первое. Мы пытались добиваться много лет создания системы коллективной безопасности, у нас ничего не получилось. А вот когда немцы напали на Советский Союз, то коллективная безопасность была обеспечена в кратчайшие сроки. Антигитлеровская коалиция начала формироваться уже с июля 1941 года. Это первое. Второе. Мы получили выигрыш в 2 года, почти в 2 года. Я имею в виду между подписанием пакта и нападением Германии на Советский Союз. Эти 2 года были использованы для реорганизации и довооружения Красной Армии. Все новейшие образцы вооружения, которые по своим характеристикам и параметрам не уступали лучшим образцам вермахта, серийно стали поступать в армию именно в эти годы. Я имею в виду и танк Т-34, лучшая машина Второй мировой войны, и штурмовик Ил-2, и другие авиационные наши модели, и «Катюша» там, и все, и прочее. И третье, да, мы отодвинули границу на 1500 километров от Ленинграда. Если вас, так сказать, интересует и более детально, то я скажу, что, как известно, вермахт наступал по 3 направлениям. Группа армий «Север», группа армий «Центр», группа армий «Юг». Перед группой армий «Север» была поставлена задача прошить Прибалтику, пользуясь инфраструктурой хорошей, дороги, там все, сжатые сроки, там неделя-полторы, взять Ленинград и всю группировку полумиллионную завернуть на Москву. Никакие бы нас тогда сибирские дивизии не спасли, и война могла принять совершенно другой оборот. Вот цена пакта. Вот цена договоренности с Германией. Замечу, между прочим, Советский Союз был последним, кто был в очереди получить эти бумажные, как выяснилось, гарантии. У поляков гарантии германские были с 1934 года с секретными приложениями. Чемберлен приехал из Мюнхена, когда тоже заявил, что вечный мир теперь с Германией. Вот мы были последними в этой очереди. Поэтому война совсем другой оборот могла принять, если бы мы не получили то, что имели в результате этого пакта.
Это говорит отставной генерал из службы внешней разведки России Лев Сацков, в канун 70-летия пакта Молотова-Риббентропа, представивший составленный им года три назад, но лишь ныне рассекреченный сборник шпионских документов по советско-германским отношениям. Чекистский генерал убежден, Сталин, снабженный данными советских разведчиков, все рассчитал правильно, а вот западники просчитались.
Все расчеты строились на то, в том числе подкрепленными идеологическими соображениями, что все-таки Гитлер сначала рванет на восток, а не на запад. Идеологические моменты давлели над очень многими прогнозами и анализами, потому что большевизм был объявлен Гитлером как враг номер один для Германии. Но вот этого не состоялось. Трезвый расчет показал, что сначала нужно обзавестись всей Европой или половиной Европы с ее потенциалом, промышленным, мобилизационными ресурсами, а потом только двигаться на восток.
Радио «Свобода». Второй из выпусков программы «Разница во времени», посвященных 70-летию пакта Молотов-Риббентроп. В общем, 50 лет отрицали существование секретных протоколов, а потом, признав их существование, еще 20 уже доказывают, что все было правильно. Почему же продолжают кипеть страсти по поводу оценок и интерпретаций сталинско-гитлеровского сговора 1939 года? Я со многими историками, российскими и иностранными, беседовал об этом. Но лучше всех, на мой взгляд, мне ответил глава Международного мемориала Арсений Рогинский.
Почему этот вопрос такой горячий в сегодняшней России? Тут, конечно, не одна причина. Главное, на мой взгляд, это то, что пакт, как ни выхолащивая его содержание, как ни оправдывая так называемыми, знаете, как пишут, сложившимися на тот момент обстоятельствами, сколько ни клейми при этом Англию, Францию, Польшу или Балтийские страны, сколь ни приписываем разных злодейских намерений, этот пакт со всеми его секретными протоколами был заключен между двумя символическими фигурами – Гитлером и Сталином. И вот это «и» с возникающим из него ощущением приравнивания этих двух персонажей и не дает покоя. Потому что один – это общепризнанный главный злодей века, и это знает каждый ребенок в стране. А с другим ситуация куда сложнее. Он, по версии российского массового сознания, конечно, жестокий, но, безусловно, великий правитель, не только приведший страну к разным великим совершениям, но, главное, к величайшей победе в ее истории – победе над тем же Гитлером. Какие же могли быть между этими двумя людьми пакты, сговоры, дружбы? Да не могло этого быть. Ученые, а за ними и журналисты, могут сколько угодно цитировать поздравления Гитлера и Сталина друг к другу в 1939-1940 с военными победами или с юбилейными датами, взаимоуважительные, если не взаимовосхищенные отзывы, дружеские заверения разного рода. Но массовое сознание это не убеждает. Люди уверены, СССР и фашистская Германия всегда были непримиримыми врагами. Сталин и Гитлер, конечно же, тоже. И в страшной войне мы этого врага под водительством Сталина одолели. Такова российская память. А все иное, тем более разговоры о какой-то дружбе между вечными врагами, все иное отторгается. И никакой пакт в это сознание не вмещается. Он ему противоречит. Сама попытка разговора о пакте, само напоминание о нацистско-советской дружбе 39-40 годов раздражают, вызывают не столько спор, да какой спор, они вызывают отпор, да еще какой. Я это испытал на себе, участвуя в разного рода дискуссиях о предвоенной ситуации. Конечно, я не говорю об историках, но вот кружковые полемики историков к массовому сознанию имеют очень мало отношения. Полстолетия советской пропаганды сделали свое дело. Ну, конечно, не только они. И вот тут другое уже возникает. В последние десятилетия оформилась идея нашего так называемого славного прошлого, то есть советского прошлого, которым мы вправе и должны гордиться. Потребность именно в таком понимании прошлого возникла в населении еще в 90-е, а в следующее десятилетие эта потребность была активно поддержана и развита, и более того, совсем активно развита путинской властью. Идея очень простая. Позади у нас множество великих достижений в науке, в культуре, в технике, во всем. И всему этому мы обязаны нашей стране. Главная наша победа – это победа в Великой Отечественной войне. Мы всегда несли свет и добро всем народам, с которыми соприкасались. Сегодняшняя Россия – продолжатель всех этих побед и достижений. И вот этой-то России, этим-то Советским Союзом мы и должны гордиться. Но как с этой концепцией монтируется советский террор на протяжении многих десятилетий? Да почти никак. Разве что как случайное отступление от этой вот генеральной линии побед. А как монтируется пакт? Да совсем никак не монтируется. Славной страницей его никак не назовешь. А преступных, и уж тем более позорных страниц в нашей истории быть не может. Потому и нет ему места. И не случайно же путинская раздраженная реплика 2005 года насчет того, что к обсуждению пакта Россия не намерена возвращаться. Вдобавок, пакт он же не сам по себе, он вместе с его результатами. 17 сентября, когда советские войска напали на Польшу, сентябрьско-октябрьским нажимом на Латвию, Литву и Эстонию, который их принудил к договорам, которых они вовсе не хотели, а еще через считанные месяцы к включению этих стран в СССР. Наконец, к зимней войне с Финляндией. Между прочим, для начала ее был использован тот же провокационный прием, что и Гитлером против Польши. С захватами 40-го года. Все это пакт. А еще этот пакт привел к массовым арестам и депортациям с насильственно присоединенных территорий, к Катынскому расстрелу. И дальше можно перечислять до бесконечности. Оторвать пакт от его прямых следствий невозможно. И когда поляки или прибалты ставят перед нами разные болезненные, неприятные для нас вопросы, то вопросы эти, как ни крути, упираются все в тот же пакт. Он отовсюду вылезает. Ну вот, казалось бы, чего проще. Давайте разок наберемся мужества и ответим прямо. Как мы, сегодняшняя Россия, официальная Россия, между прочим, относимся к этому пакту? Что это было? Был ли это сговор больших стран за спиной маленьких и за их счет? Или мы, Россия, считаем по этому поводу что-то другое? Если что-то другое считаем, то в чем оно состоит? Или еще вопрос. Если мы считаем, а мы вроде как так считаем и всюду пишем это, что 1 сентября 1939 года нападением Германии на Польшу началась Вторая мировая война, то мы, напавшие на Польшу с другой стороны, с востока, через 16 дней, мы вступили тем самым в эту войну? Являемся ли мы соучастниками, сотворцами этой войны? Или мы по-прежнему стоим на сталинской концепции братского освободительного похода, советского нейтралитета или того лживина концепции, что мы защитили украинцев и белорусов от наступающих немецких войск? Ну и само собой, надо ответить на неприятные вопросы стран Балтии. Как-то обозначить наши действия. Ну, назвать их не оккупацией, так аннексией. Признать, безусловно, признать нашу политику политикой шантажа и угроз. Тут много ума не надо. Почитайте все эти протоколы, все эти встреч со всеми этими министрами. Все это открыто. То есть дать хотя бы минимально удовлетворительную оценку правовую или нравственную. Дело ж тут не в извинениях. Мы все говорим, вот мы не будем извиняться, не будем извиняться. Хотя не грех и извиниться лишний раз. больно много зла мы в этих странах понатворили. Но ведь прежде всего они, эти страны, хотят одного, чтобы кошку назвали кошкой. А мы не называем, увертываемся, обижаемся, обвиняем их в фальсификациях. Даже специальную комиссию создаем по борьбе с этими злодеями-фальсификаторами. И чего только не напридумывали, чтобы как-то от всей этой истории, ну, подальше отойти, вот дистанцироваться. Вот в последнее время важным аргументом стало утверждение, мол, мы не хуже других. Поглядите на Францию, на Англию, вспомните-ка Мюнхен в сентябре 1938-го. А то, что в этих странах во всех учебниках написано, что Мюнхен – это их национальный позор, о том молчим. Получается, что там к Мюнхену, как у нас к сталинско-гитлеровскому пакту, с увертками. А забываем к тому же, что те, кто позорно проявил себя в Мюнхене, правду позорно, Европу-то между собой не делили и себе ничего не приобретали. Ну вот тут и трудность. Но мы и вправду сегодня не очень-то можем эту молотовско-риббентровскую кошку назвать тем, кем она была. Это не сопрягается никак ни со стереотипами массового сознания, ни с формирующейся вовсю государственной исторической политикой. Она, эта историческая политика, основа нынешней практической политики. А ведь все равно придется это делать. Отвечать честно на неприятные вопросы стран-соседей. Разворачивать в другую сторону пропагандистскую машину. Отказываться от базового сталинского идеологического штампа, который у нас возродился и цветет вовсю. Штампа осажденной крепости. Вот вокруг враги, и вот только мы внутри ангелы. После этого только и перестанет пакт быть острой и больной темой. Вот после того, как мы честно откажемся от этих штампов, развернем нашу пропаганду, честно ответим на все вопросы. Вот тогда только он и станет историей. Но что-то не кажется мне, что это время близко.
Арсений Рогинский о пакте Молотова-Риббентропа как о незавершившейся истории. Программа «Разница во времени». Над этим выпуском работали режиссер Марина Смирнова и ведущий исторических программ «Радио Свобода» Владимир Торц.
Лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:30. В эфире краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На Саино-Шушенской ГЭС по последним данным в результате аварии погибли 64 человека. Как сообщили в оперативном штабе МЧС, в субботу были найдены тела 17 работников ГЭС. Поиски еще 11 сотрудников станции продолжаются. Сегодня в хакасском поселке Энергетика в Черемушке проходят похороны 6 погибших. В России сегодня отмечается День государственного флага. Оппозиционное движение «Солидарность» проведет в центре Москвы митинг в память о погибших при защите российского Белого дома в 1991 году. В проведении шествия власти Москвы отказали. На Сахалине из-за непогоды прервано движение поездов. Как сообщили в региональном центре МЧС, на ряд участков железной дороги сошли сельвые потоки. Ведутся восстановительные работы. Соединенные Штаты резко осудили радушный прием, оказанный в Ливии освобожденному из шотландской тюрьмы человеку, причастному к взрыву американского пассажирского самолета в 1988 году. В Афганистане завершен подсчет голосов избирателей, поданных в четверг на выборах президента страны. Обработанные данные сегодня поступят в центральный штаб. Первые предварительные итоги голосования будут обнародованы во вторник, а окончательные результаты появятся после 17 сентября. В субботу у мусульман всего мира начинается священный месяц Рамадан. Президент США Барак Обама обратился к последователям ислама с посланием, в котором подтвердил свое стремление к налаживанию диалога между Соединенными Штатами и мусульманским миром. Семья Майкла Джексона вновь отложила похороны певца, которые были намечены на 29 августа. Как говорится в официальном сообщении родственников короля поп-музыки, перенос связан с решением суда о продлении сроков показа его памятных вещей. На волнах Радио Свобода вы слушали краткую сводку новостей. Подробнее об этом на нашем сайте в интернете.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Мы продолжаем разговор о событиях 70-летней давности. 23 августа 1939 года министром иностранных дел Третьего Рейха Ульрихом Фридрихом Вильгельмом Йоахимом фон Риббентропом и советским нарколом по иностранным делам Вячеславом Михайловичем Молотовым был подписан договор о ненападении между СССР и Германией. Мы уже рассказывали в программе «Разница во времени» о недавней, приуроченной к юбилейной дате большой документальной публикации рассекреченных документов из архива президента Российской Федерации. И сейчас в нашей московской студии, снова подготовивший эту публикацию, историк, сотрудник Германского исторического института в Москве Сергей Кудряшов.
А поскольку передача у нас документальная, то давайте и обсудим некоторые из опубликованных вами документов. И тему я бы задала очень конкретно. Как, собственно, происходила подготовка пакта? Листая сборник, я вижу, что перелом в отношениях наметился, кажется мне, 8 мая 1939 года, по иронии судьбы, ровно за 6 лет до Дня Победы. Такой обратный отсчет. А 8 мая 1939-го посол СССР в Турции Терентьев отправил в Москву шифротелеграмму с отчетом о встрече с послом Германии фон Папеном.
Во время первого визита ко мне фон Папен, внешне проявляя приторную любезность, особо подчеркнул, что его лично очень огорчает отсутствие сердечности во взаимоотношениях СССР и Германии, тем более, что нет никаких вопросов, которые разделяли бы обе страны и создавали бы между ними противоречия. В ответ на это я в развернутой форме напомнил немецкому послу слова товарища Сталина о принципах внешней политики СССР и указал, что отнюдь не Советский Союз повинен в причинах, породивших отсутствие сердечности. По мнению Папина, войны все же не будет, так как ее никто не желает. Он сказал далее, что единственный вопрос, который в настоящее время беспокоит Германию, это ее отношения с Польшей, отказывающейся признать законное требование Гитлера о Данциге и постройке железной дороги с автострадой. Перед уходом Папен заявил, что хотя между СССР и Германией нет близких взаимоотношений, он все же лично хотел бы установить хорошие отношения с советским полпредством. В ответ посол услышал от меня пару ничего не значащих слов относительно контакта, обычно поддерживаемого членами дипкорпуса.
Шифр-телеграмма Молотова 9 мая 1939 года. Строго секретным. В Анкару Терентьеву. Ваш номер 6913 о встрече с Папеном показывает, что в отношении него вы взяли неправильный тон. Вам надо было быть с ним таким же вежливым, как с французом или другим послом, не отворачиваться от него, выслушивать его заявления, если он их захочет сделать. Тогда вы правильно выполните обязанности советского полпреда. Молотов.
Терентьев поспешил оправдаться и теперь уже высказал свои впечатления и оценки. Может, он поначалу опасался, похвалят ли его в Москве за контакты с фон Папеном, или наоборот.
Шифротелеграмма Терентьева, 10 мая 1939 года, Молотову. Вашу директиву принимаю к точному руководству. Хочу сообщить только, что во время обеих встреч с Папеном беседы, продолжавшиеся по 40-50 минут, протекали взаимно в корректной и вежливой обстановке, причем Папен, в отличие от многих других коллег по дипкорпусу, охотно и уверенно касался целого ряда актуальных вопросов внешнеполитического порядка. У меня сложилось определенное впечатление, что Папен, возможно, по директиве из Берлина, решил внешне демонстрировать лояльное отношение к представителям Советского Союза, что мы совершенно не видели на протяжении последнего года со стороны предшественников теперешнего немецкого посла. Некоторое значение, очевидно, следует придать дважды сделанному Папиным заявлению, что хотя сейчас и отсутствуют между СССР и Германией сердечные отношения, однако различие идеологий и режимов обеих стран не должно служить препятствием к сближению этих государств.
Похоже, этот прозрачный намек фон Папина, адресованный советскому руководству, посол Терентьев сначала или не уловил, или не придал ему должного значения. Но Молотов намек отлично уловил. Оттого и сделал послу ответный, граничащий с выговором, намек. Поласковый, надо быть с немецким послом. Интересно, как вот этот обмен шифровками прокомментирует наш гость Сергей Кудряшов?
Вы знаете, вот одна из телеграмм посла Терентьева была ранее опубликована, но сейчас, когда мы видим дополнительные материалы, то сразу заметно, что действительно Молотов придал этому сигналу из Анкары очень большое значение. Ну, раз Молотов, то, соответственно, и Сталин. Они правильно поняли этот намек фон Папена на улучшение, возможное улучшение отношений между нацистской Германией и Советской Россией. И вот что интересно... Фон Папен буквально высказал формулировку, что разница идеологическая между двумя государствами не должна мешать сердечным отношениям. Вот эта формулировка, что идеологии надо отбросить, что мы можем дружить, она потом постоянно встречается в переписке между дипломатами и в мае, и в июне, и в июле. Поэтому, по-видимому, вот этот обмен телеграммами, он имел принципиальное значение. Не случайно, что сразу же после того, как этот вопрос был обсужден с послом Терентьевым, Молотов уже вызвал к себе Шуленбурга и прямо ему сказал, что надо улучшать отношения политические между СССР и Германией.
А почему для такого решительного намека был выбран именно посол в Анкаре фон Папен? Почему не в Берлине это сказано, или не устами германского посла в Москве фон Шуленбурга?
Ну, вы знаете, отношения были настолько плохие, в принципе, между Советским Союзом и нацистской Германией, что, по-видимому, нужна была особая фигура для этой инициативы. Шуленбург был опытный дипломат, но большим доверием Гитлера не обладал. Высшее нацистское руководство знали, что Шуленбург благоприятно относится к России, он любит Россию, можно так сказать. Они, возможно, боялись, что он где-то что-то недоскажет или скажет не так, или, может быть, в чем-то проговорится. Поэтому Шуленбург не подходил для этой цели. А фон Папен, он же был вице-канцлером, фактически заместителем Гитлера пару лет, а потом он тоже был все время в правительстве. И фон Папен был очень известной фигурой. Он никаких симпатий не испытывал к коммунистам, к социал-демократам, и вдруг фон Папен говорит, что давайте отбрасываем идеологии, и нам надо дружить. Причем он точно совершенно сформулировал, что сейчас стоит проблема Польши, и эту проблему мы решим, уже сказал он в начале мая. Конечно, это звучало, знаете, это просто как открытие, я думаю, для Москвы звучало. Но Терентьев, наверное, всей, я имею в виду советский посол в Турции, не обладал всей информацией, но Москва-то знала, и Москва отреагировала.
Ну вот я листала собранные вами документы. Май, июнь, июль 1939 года. Тянутся советско-германские переговоры о немецком кредите, взаимных торговых поставках, порядке оплаты. Переговоры, как я понимаю, непростые. Но все очень прагматично. Политика, идеология сами по себе, поставки сами по себе. Однако посреди переговоров о торговле взаимные претензии политического характера то и дело все равно высказываются. Обе стороны упрекают друг друга в недружественных жестах. То фюрер слишком резко высказался насчет коммунистов, то Молотов что-то такое сказал, то газеты обидное напишут. Забавно, что блюдут при этом условный политез. Советская пресса ругает фашистов, но не допускает персональных выпадов против фашистских лидеров. Ну и наоборот. И посреди этого возникают вроде бы снова какие-то намеки. Ну вот 30 мая. Посол в Берлине Мерикалов сообщает шифротелеграммой о беседе с государственным секретарем фон Вайтзеккером. Инициатива исходила от фон Вайтзеккера. Он пригласил к себе посла, сначала обсуждались конкретные текущие вопросы, открытие советского торгпредства в Праге, дипломатические встречи.
Затем, подчеркнув, что беседа не имеет строго официального характера, Вайтзеккер перешел вообще к вопросу о наших отношениях, указав в весьма туманных и осторожных выражениях на такие моменты, документа, как улучшение тона германской прессы, ликвидация Карпатской Украины, при этом ряд колких замечаний по адресу Польши и отсутствие упоминания о нас в последней речи Гитлера. В общем, по личному впечатлению Вайтсекера, имеются возможности изменения отношений, каковые до сих пор не были ни сердечными, ни навязчивыми. Совершенно исключена возможность симпатии германского правительства к коммунизму. Этого товара мы из нашей лавки не отпустим. Германское правительство не ждет от нас симпатии к социализму, поэтому здесь налицо полная взаимность. Что же касается других товаров, имеющихся в нашей лавке, выражение Вайтсекера, то тут налицо большой выбор, реализация которого зависит от нас. Если советское правительство хочет говорить на эту тему, то такая возможность имеется. Если же оно идет по пути окружения Германии вместе с Англией и Францией и хочет идти против Германии, то Германия готовится к этому. Все он развивал весьма запутанно и осторожно, всячески уклоняясь от каких-либо обязывающих заявлений. Я сделал несколько общих замечаний, подчеркнув, что ничего официального сказать ему не могу, но что касается выбора товаров, то могу предполагать, что у нас думают, что этот выбор зависит в первую очередь от Германии».
Резюмируя беседу, Мерикалов характеризовал речи Вайтсекера как «длинную демагогию» и заметил, что немцы теряют всякое чувство пропорций. При этом, отметил посол, Вайтсекер старательно избегал не только каких-либо обязывающих заявлений, но и даже термина «улучшения отношений». Но это мои впечатления от документов, а я в этих вопросах не специалист. Поэтому прошу Сергея Кудряшова пояснить, что происходило в советско-германских отношениях в эти месяцы, май-июль 1939 года.
Ну, по-видимому, май является вот тем временем, когда действительно был дан такой более-менее активный старт для обсуждения вопроса. Инициатива фон Папена была правильно воспринято Москвой. Шуленбургу, как я уже сказал, Молотов все высказал. Но что интересно, что, по-видимому, еще среди крупных немецких чиновников есть определенный как бы диссонанс в действиях. Они еще не все понимают, что за всем этим стоит. Поэтому, когда Молотов сказал Шуленбургу, что да, давайте улучшать политические отношения. Шуленбург, конечно, не знал о действиях фон Папена, я так думаю. И поэтому он был совершенно обескуражен, он не совсем понимал, что он переспрашивает Молотова, что вы имеете в виду под улучшением политических отношений. Молотов говорит ему, а вот вы скажите об этом Берлину, доведите эту информацию до Берлина. Но Шуленбург вышел от Молотова совершенно обескураженный и пошел к заместителю Молотова, Потемкину, и стал ему жаловаться, что он, в общем-то, не совсем понимает, что хочет Москва, что вы имеете в виду. И Потемкин повторил ему, вы доведите эту информацию до Берлина, там будет видно. И дальше уже в июне вот этот вопрос обсуждается. И где-то уже, наверное, вот с середины, с конца июня, если смотреть по советским документам, видно, что немецкая команда начинает работать синхронно. То есть разные немецкие чиновники, и уже в это время и Шуленбург, и экономический советник Шнуре, и Риббентроп, и Вайтсекер работают как бы как одна команда. Они говорят одни и те же вещи и повторяют их многократно, что мы улучшаем политические отношения, мы будем торговать, что между нами не должно быть никаких проблем, и формулируют их чрезвычайно откровенно. И можно сказать, что, наверное, июнь-июль еще происходит такая некоторая ситуация, когда Москва ведет себя относительно пассивно. Она как бы ждет, слушает, и как бы еще быстроты нет в обсуждении вопроса. Но перелом начинается в начале августа 1939 года.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Мы обсуждаем советско-германские отношения накануне заключения пакта о ненападении в августе 1939 года. Собеседник наш историк Сергей Кудряшов, автор только что вышедшей публикации рассекреченных документов из президентского архива.
Из дневника полпреда Астахова. 21 июля. У меня майор Чунке, редактор журнала «Оствиртшафт», вместе с референтом бюро Риббентропа, доктором Клейст. Визит происходит в целях установления знакомства после того, как я уклонился под предлогом занятости от принятия приглашения на завтрак. Чунке говорит о том, с каким удовлетворением он, старый боец за развитие советско-германских экономических отношений, воспринимает сдвиг к лучшему в торгово-кредитных переговорах, происходящих в настоящее время. Клейст развивает мысль об отсутствии существенных противоречий между обеими странами и о возможности улучшения взаимоотношений. Говорит о сильном влиянии русской культуры в Прибалтике, в частности, в Риге. Впрочем, и к украинской культуре, как к чему-либо самостоятельному, он относится скептически. Даже в Киеве почти не слышна украинская речь. Вообще Германия охладела к украинской проблеме, и в этом лучшее доказательство ее стремления наладить отношения с СССР. Нежелание активизировать украинскую проблему заставляет Германию воздерживаться даже от использования украинско-польских противоречий, что при теперешних отношениях с Польшей могло бы быть для Германии весьма полезно. Такая тактика не случайна и объясняется нежеланием Германии осложнять отношения с СССР, разыгрывая украинскую карту. Клейст утверждал, что немцы считают немыслимым заключение англо-франко-советского союза. «Мы не верим, что СССР согласится воевать в защиту Польши и Румынии после того ущерба, который ей нанесли эти страны. Это было бы так же ненормально, как если бы Германия стала воевать за Польшу, держащую в своих руках Данциг и Коридор». В заключение мои собеседники выражают пожелание поддерживать контакт с целью содействовать развитию и укреплению отношений.
Ну вот смотрите, здесь уже более чем прозрачные намеки на дележ, так сказать, сфер влияния. Немцы хотят польские территории и намекают, что на Украине и в Прибалтике сильное влияние русской культуры. Говорят это люди, официальными полномочиями не наделенные, но близкие к сферам. Буквально через несколько дней Астахов выслушал еще более решительные заявления от советника посольства Шнурре. Тот уже напрямую обсуждал территориальные вопросы.
Из дневника полпреда Астахова, 26 июля. В ответ на мое упоминание о германской экспансии в Прибалтику и Румынию, Шнурре сказал: «Наша деятельность в этих странах ни в чем не нарушает ваших интересов. Впрочем, если бы дело дошло до серьезных разговоров, то я утверждаю, что мы пошли бы целиком навстречу СССР в этих вопросах. Балтийское море, по нашему мнению, должно быть общим. Что же касается конкретно прибалтийских стран, то мы готовы в отношении их повести себя так, как в отношении Украины. От всяких посягательств на Украину мы начисто отказались, еще легче было бы договориться относительно Польши». Чувствуя, что беседа начинает заходить слишком далеко, я перевел ее на более общие темы, заговорив о германских аспирациях на Украину и вообще Россию, изложенных в «Mein Kampf», где Англия мыслится как союзник Германии. Фюрер не отличается упрямством, но прекрасно учитывает все изменения в мировой обстановке. Книга была написана 16 лет тому назад в совершенно других условиях. Сейчас фюрер думает иначе. Главный враг сейчас – Англия. В частности, совершенно новая ситуация в Восточной Европе создалась в результате краха германо-польской дружбы. Эта дружба, и ранее бывшая крайне непопулярной в народе, рассыпалась в течение буквально суток. От Данцига мы не откажемся, это можно усмотреть хотя бы из «Mein Kampf». Ну, а если Польша, скажем, уступит Данциг? Ведь тогда дружба может возобновиться, и, следовательно, политика в отношении СССР снова изменится в худшую сторону? Этого не будет. Восстановиться германо-польские отношения уже не могут, они расстроились непоправимо.
Это, видимо, намек, что скоро случится война между Германией и Польшей. 2 августа Астахов был у государственного секретаря фон Вайтзекера. Формально обсуждали состав немецкой делегации на советской сельскохозяйственной выставке.
Вопрос вроде бы третьестепенный, явно не уровня госсекретаря. Однако это была первая за много лет официальная немецкая делегация. Так что ее можно было согласовывать на таком высоком уровне. Но все же это был лишь предлог. А вот дальше произошло нечто с точки зрения нормального дипломатического протокола, мягко говоря, необычное.
Из дневника Астахова. Вайтсекер, заметив, что он вообще настроен оптимистически, неожиданно добавил, что случайно сейчас в своем кабинете находится Риббентроп, который желал бы меня видеть. Получив мое согласие, он тотчас же вывел меня из кабинета в приемную, другим концом примыкающую к кабинету министра, что-то сказал одному из чиновников и затем простился со мной, предложив обождать некоторое время одному в приемной. Через 2-3 минуты ко мне подошел один из чиновников и провел меня в кабинет Риббентропа. Последний довольно величаво, но любезно поздоровался со мной. Далее он приступил к монологу, продолжавшемуся свыше часа, причем моя роль сводилась главным образом к выслушиванию. Мне едва удалось вставить несколько реплик и замечаний.
Риббентроп сначала рассуждал о взаимной выгоде советско-германской торговли, где у вас много сырья, а у нас нужные вам ценные изделия. Говорил, что в Первой мировой войне русский царь выступил против Германии в союзе с Англией и Францией, и это было его ошибкой. Что в отношении между двумя странами накопилось много болячек, что есть непреодолимые идеологические разногласия. Но, по мнению германского правительства, отношения могут развиваться превосходно при условии взаимного невмешательства во внутренние дела. А далее Риббентроп заявил в изложении Астахова следующее.
Что же касается остальных вопросов, стоящих между нами, то никаких серьезных противоречий между нашими странами нет. По всем проблемам, имеющим отношение к территории от Черного до Балтийского моря, мы могли бы без труда договориться, в этом я глубоко уверен. Это Риббентроп повторил в различных выражениях несколько раз. Я не знаю, конечно, по какому пути намерены идти у вас. Если вы считаете, что лучшим способом урегулировать отношения с нами является приглашение в Москву англо-французских военных миссий, это, конечно, дело ваше. Мы достаточно сильны, и к их угрозам относимся с презрением и насмешкой. Мы уверены в своих силах, с подчеркнутой аффектацией. Не будет такой войны, которую проиграл бы Адольф Гитлер. Что же касается Польши, то будьте уверены в одном – Данциг будет наш. По моему впечатлению, большой затяжки в разрешении этого вопроса не будет. Мы не относимся серьезно к военным силам Польши. Поляки сейчас кричат о походе на Берлин, о том, что Восточная Пруссия – польская земля, но они знают, что это вздор. Для нас военная кампания против Польши – дело недели 10 дней. За этот срок мы сможем начисто выбрить Польшу. Но мы надеемся, что в этом не будет необходимости.
Все это Риббентроп просил передать в Москву. Напомню, случайная встреча Астахова с Риббентропом имела место 2 августа, а 23 августа уже был подписан пакт о ненападении. Я обращаюсь к Сергею Кудряшову. Читая эти документы и описание того, что происходило в последующие августовские дни, я вынесла впечатление, что инициатива однозначно исходила от немецкой стороны. Немцы торопились и форсировали переговоры, а советская сторона выглядит довольно пассивно, зондирует почву, выжидает. Или это ложное впечатление?
Нет, не ложное, действительно. Мы видим, что Москва, и это, конечно же, Сталин в первую очередь, он выжидает, он ждет, он смотрит, как ситуация будет развиваться. Он хочет выжать максимум из нее. И, по-видимому, что вот это одновременное улучшение, как Москва предлагала, политических отношений с экономическими, с советской точки зрения, это должно было как бы идти синхронно. Что вот давайте торгово заключаем соглашение, и одновременно как бы политические отношения улучшаются. И как бы все время смотрели, а что будет дальше. И это также связано с тем, что никто в то время еще не знал, когда конкретно вот Гитлер начнет войну с Польшей. Все понимали, Германия не скрывала, что они решат этот вопрос. Но многим казалось еще в начале августа, что это речь идет просто о Данциге, о Данцинговом коридоре. И не случайно немцы говорили, что этот вопрос мы всегда решим, это наша земля, это все будет решено в нашу пользу. Но никто не предполагал, что речь идет, в общем-то, о войне со всей Польшей, о завоевании Польши. И в Москве, вот мы сейчас видим по этим документам, что в начале августа 1939 года они еще это не понимают. Ни посол не понимает, ни, в общем-то, высшее руководство. Хотя сигналы идут разные. Но вот где-то с середины августа, где-то в районе с 10 по 15, немцы уже фактически отбросили ложную скромность, так скажем, и совершенно цинично постоянно говорят о том, что будет война. И Риббентроп несколько раз даже повторил эту довольно грубую фразу, он говорил, что мы побреем или выбрем Польшу за 7-10 дней. Она встречается во многих советских документах. И вот тогда уже было ясно, что будет война, и, в общем-то, советскому руководству надо было решать, что делать.
А как бы вы охарактеризовали позицию и игру Сталина в эти дни? И сразу еще вопрос. Вот немцы делают Советскому Союзу ряд заманчивых, лакомых таких предложений. Какие варианты ответа существовали у Сталина? Допустим, вот допустим, что он не желал бы территориальных приобретений. Он мог сказать «нет» в тот момент вот этому опасному новому другу?
Вы знаете, вот сразу приходит на мысль вот это известное изречение из гансовского фильма, что немцы сделали предложение, от которого Сталину трудно было отказаться. И все историки, которые знают Сталина, в общем-то, изучают его, я думаю, согласятся, что то, что предлагали немцы вот в это время, это беспрецедентно. Они предлагали практически все. Причем есть документ, сохранился в архиве президента, где немцы так спешили, им так важно было вывести СССР из игры, ну, как нейтральную страну, чтобы он не вмешивался, и разрушить всякие переговоры с французами и англичанами, что Астахов говорит, что немцы согласны вообще на все, полностью. То есть никаких условий вообще не ставят. Берите все, что хотите. И даже потом уже, когда ситуация разворачивается, не все знают, но немцы предлагали даже большую часть завоеванной ими Польши, частично с помощью Красной армии, но все-таки это немцы решили этот вопрос. Они предлагали большую часть Польши даже отдать Советскому Союзу. Сталин потом отказался. Но это говорит о том, что предложения были просто феноменальные. И Сталин, конечно, сложно было отказаться. И тем более это шло на фоне очень вяло текущих медленных переговоров с французами и англичанами, где видно было, что англичане не хотят оказывать реальной помощи в случае войны с Советским Союзом. А немцы, самое интересное, они еще говорили, а зачем вы, говорит, с англичанами вот, хотите дружить? Зачем вам с ними какой-то союз? Мы же не собираемся на вас нападать. Они постоянно говорили. Зачем? Зачем какое-то соглашение? На вас нападать никто не будет. И это, конечно, я думаю, сыграло свою роль. Интересно было бы посмотреть, если бы в Лондоне сидел не Чемберлен, а Черчилль. Но это же другая история.
Документы прошлого. Пакт Гитлера и Сталина, получивший имена Молотова и Риббентропа. В передаче использованы недавно опубликованные документы архива президента Российской Федерации. Гость передачи – историк, сотрудник Германского исторического института в Москве Сергей Кудряшов. Продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штельман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляр.
От Магадана до Великих Луг и от Салехарда до Махачкалы, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра и 9 часов вечера. Повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Афганистане в результате тяжелого боя с талибами был убит польский офицер.
В ответ на требование разойтись, демонстранты начали бросать бутылки.
Два пилота в удовлетворительном состоянии.
К сожалению, выборы проходят в то время, когда мы ведем борьбу с международными.
Власть относится крайне враждебно к попыткам собирать подписи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».